Уважаемые члены Высокого Собрания, рад и считаю за честь выступить пред вами, пред сугубо интересующимся проблематикой. Также хочу отметить, что наша встреча происходит в историческом здании, то есть подворье Троице-Сергиевой Лавры, и здесь находились до революции покои московского митрополита. И 2 марта 17 года, здесь было, ну, 2 марта 17 года, не буду пояснять, что это за дата, днем здесь проходило частное заседание членов Святейшего Синода, но на этом частном заседании из 10 присутствовало 6 членов Синода. То есть фактически заседание Синода было здесь, на котором было принято решение вступить в контакт с Временным правительством и его признать. Соответственно, если Николай II отрекся, подписан был его окончательный манифест в ночь со 2 на 3 число, то есть фактически именно в этом здании, может даже в этой комнате, не знаю, так сказать, фактически было осуществлено то событие, что церковь в лице Синода признала революционную власть до отречения царя. А с учетом того, что днем 2 марта произошло явление иконы в городе Москве, в селе Коломенском, то, в общем-то, я лично склонен проводить связь, что обычно, значит, устоявшееся такое клише, что явление державной иконы связывают с отречением государя. Но отречение государя произошло после, то есть в ночь со 2 на 3. Явление иконы произошло 2 марта. Так вот, днем 2 марта прошло вот это заседание, и я более склонен думать, что явление иконы именно с этим заседанием связано, что это напоминание, страшное явление, страшное напоминание о неотвратимом гневе Божьем за предательство, за отречение от царя, как от помазанника Божьего. И, в принципе, дальнейшие события, в общем, свидетельствуют все-таки, наверное, об этой версии, а не о милости и благости Божьей, которая, значит, так сказать, принята в таком, ну, не в церковном сознании, скажем так, а, ну, в таких, в письменных источниках патриархийных авторов, ну, патриархийных церковных авторов. Исследования мои, вот две книги, значит, первая книга, собран сборник документов. То есть я интересуюсь много лет, уже более 10 лет этой проблематикой. В первой книге собраны проповеди, значит, определение синода, проповеди епископата, постановление буквально всех съездов, более 400 съездов по всей стране я собрал материалы, епархиальных, всероссийских, епархиальных, городских, уездных, вплоть до благочинческих, более 400. И картина вырисовывается очень такая удивительная, что только единственный съезд, ну, фактически в благочинническом статусе, то есть ни городской, ни всероссийский, и даже не уездный, это на Кубани был единственный съезд в городе Ейске, который высказался в пользу конституционной монархии. Все остальные высказывались за, так или иначе, за демократию, за республиканское правление, приветствовали временное правительство. То есть здесь собрана очень богатая фактология, которая сподвигла меня все, собственно говоря, проанализировать, то есть найти мотивы, объяснения духовенства именно в это судьбоносное время, когда менялась власть, логос власти менялся, когда с царской власти на лишенной сакральности и народовластия. Ну, соответственно, я обратился к истории церкви, к такой, к всемирной, и увиделось там, что красной нитью проходит проблема священства царства, то есть отношение церковной власти и государственной власти. Чья власть выше, кто кому подчиняется, кто кого благословляет. Вся эта проблема, как вы прекрасно знаете, идет еще с Византии, через, соответственно, русскую историю. Яркое выражение проблемы священства царства, это, конечно, всплеск во второй половине 17 века, патриарх Никон Алексей Михайлович. Потом еще такое явное проявление, это, конечно, Петровские реформы, упразднение патриаршества. Ну и, соответственно, вот эта вся история, то есть историками признана, да, то есть там красной нитью проходит проблема священства царства. Дальше вроде как-то все это затихает, и больше исследований на эту проблему не было. Так вот, я склонен считать, ну, на основании, конечно, исторических источников, собрал их массу по 17-му году, что в 17-м году весной 17-го года и осенью во время избрания патриаршества прошел опять реанимирование вот этой самой многовековой проблемы священства царства. То есть духовенство в лице высшего епископата, в первую очередь, конечно, синоды, решило воспользоваться ситуацией для того, чтобы убрать своего харизматического конкурента. То есть помазанник Божий являлся харизматическим конкурентом для священства. Соответственно, ну вот это постоянное колебание, там, царь, патриарх, кто выше, кто кого благословляет. Соответственно, нет царя, нет проблемы. То есть проблема снимается. И вот, собственно говоря, позиция Священного Синода, Святейшего Синода вот в марте 17 года, она свидетельствует о том, что духовенство приложило едва ли не максимум усилий, чтобы придать идею монархии забвению, ну, идею и даже придать возможность восстановления монархии, ну, полностью свести до нуля. В чем это, если говорить конкретно, заключалось? Это серия определений Синода. Значит, как мы знаем, значит, 2 марта отрекся Николай, в ночь с 2 на 3 в пользу брата Михаила. Михаил Александрович, великий князь, значит, в его акте говорилось, что я готов восприять верховную власть лишь в том случае, если такова будет воля великого народа нашего, которому надлежит в учредительном собрании установить образ правления, новый закон государства российского. То есть отречение, буквального отречения, вот юридического отречения Михаила Александровича, великого князя, от престола не было. То есть он перенес вопрос о власти, как мы все знаем, на рассмотрение учредительного собрания. Иными словами, Россия до учредительного собрания оставалась, юридически оставалась она империей. Соответственно, был вопрос, то есть будет она или, значит, монархией быть ей России, или, соответственно, быть там какой-то республикой. Ну, за монархию кто мог выступить, кто, на чем знамени были написаны монархические лозунги? Конечно, это правые партии. По исследованиям, ну, вот, известного историка Кирьянова, автора нескольких монографий, правые партии к февральской революции оставались, то есть, несмотря на там, серию там, расколов, несогласий, то есть правые партии оставались наиболее многочисленным партийным объединением. Хотя, ну, повторяю, что единомыслия у них там не было. То есть правые партии были монархисты, плюс кадетская партия была конституционно-монархической. Правда, конечно, там тоже не было единства. То есть были, конечно, и в ЦК кадетской партии те, кто ратовал за республику, но Бучков и Милюков, глава кадетской партии, во время правительства, он первым составом занимал ведущую роль министра иностранных дел, они выступали за конституционную именно форму правления, за конституционно-монархическую форму правления. Таким образом, ну я уж не беру консервативное крестьянство, конечно, могло, так сказать, там выступить за монархию, но вот именно те силы, которые здесь, скажем так, имели влияние в Петрограде, это, значит, кадеты в лице, в первую очередь, членов Временного правительства и, конечно, правые партии. Так вот, и в этих условиях, то есть социальная база у монархии, то есть монархия или конституционная монархия, она была реальна, она была велика, она была мощна. Так, соответственно, вот я, мои исследования происходят, вот, скажем так, в особой точке. Я исследую вот эту точку 3 марта. То есть Михаил Александрович от престола не отрекался. То есть перед Россией встала альтернатива власти, быть ей республикой или монархией. То есть до учредительного собрания вопрос повис в воздухе. Так вот, и как в этих условиях повел себя Святейший Синод? То есть официальный орган, высший орган церковной власти. А Синод провел целую серию определений, чтобы снять с повестки дня вопрос о монархии вообще. То есть просто придать забвение, что у нас есть республиканский путь. Республиканский, в смысле, временное правительство, которое учредила Государственная Дума, то есть представительный орган, то есть так или иначе народовластие. То есть власть народа в лице, значит, представителей народа. Значит, если вас интересуют определения эти, я, конечно, перечислю. Считаю долгом их перечислить. Ну, во-первых, 2 марта, если так, хронологически, чем занимался Синод в феврале 2017 года. То есть, несмотря на то, что революционные события, ну, как мы знаем, начались 23 февраля, шли по нарастающей, и буквально разворачивались, очевидно, все события происходили в Петрограде, то есть происходили буквально под окнами членов Святейшего Синода. Тем не менее, Синод, вот я, значит, проработал в РГИ, все эти протоколы заседаний поднял. Синодалы занимались в основном решением текущих проблем, там, бракоразводных, пенсионное какое-то обеспечение. В общем, абсолютно такой рутины. По политике в феврале они вообще никак не касались. Хотя мы знаем, значит, из разных источников, и из газет, и из воспоминаний, что 27-28 февраля к членам Синода обращался и обер-прокурор Раев, и князь, товарищ обер-прокурор Живахов. И с мест из Киева шли телеграммы, что надо обуздать революционную толпу, что надо выступить в защиту монархии, издать какую-то серию каких-то, значит, постановлений или воззваний. Но синодальные члены никак не прореагировали. Значит, это было 27-28 марта. 2 марта, как я уже... 27-28 февраля, прошу прощения. 2 марта они, значит, заседали здесь, решили войти в контакт с временным правительством, то есть с явно революционным органом власти. 3 числа днем они... Члены Синода, они заседали в покоях киевского митрополита, тоже было частное заседание Святейшего Синода. И было решено войти в контакт, доложить о резолюциях церковной власти, то есть, ну, имеется в виду, конечно, принятие временного правительства за власть. То есть войти, не только войти в контакт с властью, но и, значит, доложить о принятых резолюциях, то есть о своем благосклонном отношении. 4 марта, значит, 3 числа, тогда же марта, вошел в права новый обер-прокурор Львов Владимир Николаевич. То есть уже, соответственно, власть в церкви, скажем так, ну, поменялась. Если считать, что царская прокуратура сошла уже, так сказать, отошла от влияния, появился уже новый обер-прокурор. И, кстати, 1 марта ушел, написал прошение об уходе на покой митрополит петербургский Петерим. Причем интересно, вот вышла недавно энциклопедия, называется «Государственная дума Российской империи» в двух томах. Вот в первом томе приводится царская, соответственно, все там состав дум, значит, биографии. Значит, и я поднял биографии членов, священников, членов думы. Добился прошения митрополита Петерима об уходе на покой священник, член Государственной Думы. То есть он его, так сказать, священник, принудил фактически митрополита, значит, уйти на покой. И, кстати, там тоже такое очень ценная информация, официально написано, ну, официально, я имею в виду, в энциклопедическом издании, что один из членов Думы был масоном, Иоанн Титов. Что тоже, так сказать, считаю, что очень как бы прослеживается ниточка, что смычка с масонскими организациями как-то, так сказать, была. Но на уровне священника это сказано. Значит, 4 марта было торжественное заседание Синода, оно уже, соответственно, в здании Синода происходило, официально вошел в права обер-прокурор. Члены Святейшего Синода приветствовали его, то есть есть даже эти приветственные слова. То есть митрополит Киевский Владимир его приветствовал, новгородский Арсений приветствовал, Василий Черниговский приветствовал. В общем, иерархии, то есть все приветствовали, что мы вас знаем, Владимир, уважаемый Владимир Николаевич Львов, как преданного члена церкви, что мы приветствуем вас, готовы приветствовать церковную свободу. И на этом же заседании было такое знаменательное событие. Во-первых, было вынесено царское кресло, которое находилось во главе заседания, стола заседания Святейшего Синода. Значит, его толкнул обер-прокурор вот этот новый Львов, а вынести ему же, вот Львову, помог митрополит Киевский Владимир, это кресло царское. И также по документам я проследил, что тогда же, 4 марта, была достигнута договоренность членов Синода с Временным правительством в лице Львова. То есть Временное правительство сказало, что это вычислил, то есть документ был подписан 8 марта. У меня, кстати, вот здесь есть в этом сборнике, и даже приводится его фотография этого документа. Значит, синодальные члены высказали протест Временному правительству за то, что оно вмешивается в дела управления в церковью. Так вот, значит, цитату тут можно зачитать. Вот оно, иллюстрация 4. Значит, вот он начинает. Святейшему правительству Синоду, там 6 архиепископов заявило, значит, об отставке фактически. То есть 6 архиепископов Синода заявило Синоду о своей отставке. Мотивировка была такая. Временное правительство в лице своего обер-прокурора Львова 4 марта в торжественном открытом заседании Синода ввело нам представление Святой Православной Церкви полной свободы в ее управлении. Там то-то-то. Вот. Синод во всем пошел навстречу этим обещаниям, то есть Временное правительство обещало свободу управления. Синод пошел навстречу этим обещаниям и, запятая, издал успокоительное послание к православному народу и совершил другие акты, необходимые, по мнению правительства, для успокоения умов. То есть вот Временное правительство дало им, соответственно, предложение, какие акты должен провести Синод. То есть вот еще эти ключевые слова, что была именно договоренность, что Временное правительство дает церкви свободу управления, а Синод со своей стороны приводит народ к присяге, успокаивает народ, издает там определенные послания, изменяет богословные чины. То есть была договоренность. И вот эта договоренность, она вычисляется вот из этого документа. То есть, соответственно, члены и Синода, и Временного правительства двигались навстречу друг другу в сознательном, именно в сознательном решении упразднить, так сказать, монархию в России. 6 марта Синод частным порядком, митрополит, точнее говоря, киевский, первенствующий член Синода, разослал от своего имени по епархиям телеграмму, в которой говорилось о том, что надо молиться молитва о царе упраздняется, вместо этого следует упоминать богохранимую страну российскую и благоверное временное правительство и я. А на следующий день, то есть это было 6 марта, 7-го, 8-го, уже Синод начал издавать серию определений. То есть уже не частным образом, а уже с высоты, скажем так, церковного, ну не амвона, так сказать, а самого верху от Синода. Было принято решение, соответственно, обнародовано о полной буквальной замене. То есть где упоминался царь, император и царский дом, должно было упоминаться благоверное временное правительство. Причем благоверное это, значит, я вот на днях буквально с ведущим визотологом разговаривал про Трево Валентином Масмусом. И он мне сделал замечание, что вот в книге я не провожу, значит, связи, что титул благоверное это именно от царственный титул. То есть от Византии. Ну, соответственно, там ссылался на греческий источник, которым я, к сожалению, не владею, но вот, жду, что это появится. То есть, иными словами, Святейший Синод сделал буквальную замену. То есть, царскую власть харизматическую он приравнял, то есть, убрал ее и заменил на буквальную замену на народовластие, лишенную сакрального смысла. Тем самым, соответственно, Синод показал, что для него разницы никакой абсолютно нет между царской властью и народовластием. То есть, что, дескать, всякая власть от Бога. Правда, мы хотя, значит, там, конечно, не так сказано в Священном Писании, что там, не есть власть, аще не от Бога. Ну, в общем, Синод провел, то есть, буквальную, так сказать, тупую замену, где упоминался царь, стало упоминаться народовластие. 9 числа вышло послание известное, знаменитое, Святейший Синод свершил, которое начиналось следующими словами: «Свершилась воля Божия, и Россия вступила на путь новой государственной жизни, да благословит ее Господь, счастье и славы, и на я новом пути». Ну и дальше, соответственно, если прослеживать, значит, временное правительство... так если, значит, проанализировать вот эти акты, значит, Синод, получается, заменив, проведя, значит, богослужебную реформу, то есть заменив царскую власть на народовластие, тем самым фактически сделал церковь, русскую православную церковь, республиканской фактически. Потому что в ней исчезла, то есть несмотря на то, что до учредительного собрания висел в воздухе вопрос, быть Россией монархией или республикой, соответственно, ну если говорить, так сказать, строго, то есть надо было молиться и за монарха, то есть за царя, и за, соответственно, временное правительство. Но никаких таких вот совмещений, то есть юридически четко выверенных, сделано не было. То есть идея монархии была полностью снята с повестки дня, и, соответственно, фактически русская православная церковь была объявлена республиканской. Так вот, Керенский, как мы знаем, объявил Россию республикой 1 сентября, то есть через 6 месяцев после марта. А Синод буквально через 6 дней уже объявил русскую церковь республиканской. Плюс еще знаменитая... постановление, еще, значит, такой же аспект, который свидетельствует именно о революционном настрое Святейшего Синода. Временное правительство решило приводить народ к присяге 7 марта. Присяге на верность государству российскому, так оно формулировалось. Синод полностью, значит, так сказать, был согласен и распорядился, ну, согласен в том плане, так сказать, решил принять это все к сведению и исполнению, и распорядился по всем церквям приводить народ к присяге благоверному временному правительству. Но при этом вопрос о прежней, о верноподанической присяге был вообще, так сказать, предан просто забвению. То есть получается, что народ приводился к присяге новой революционной власти без отмены от старой. И в Синод поступали письма, то есть и с места от священников, и, значит, так сказать, и от священников, и от паствы, которые волновали вопросы, как быть, то есть мы же, получается, клятвопреступники, то есть если придет там новая какая-нибудь власть, то мы с ней тоже, что ли, будем так же присягать, так непонятно как, то есть мы же клятвопреступники, но Синод, значит, никак на это дело не прореагировал. И, кстати, вот я недавно опубликовал еще материалы в журнале «Исторический архив», и они, кстати говоря, будут опубликованы во втором издании сборника документов, который тоже уже, макет уже готов, уже в типографию сдан, в декабре, в общем, в конце этого года должен появиться сборник документов. Там уникальные документы, письма монархистов по местному собору 17-18 года. И там те же самые вопросы, то есть монархисты обращались по местному собору, что давайте перестаньте заниматься внутренними церковными проблемами, ну, по большому счету, ерундой там своей, то есть я, так сказать, от тех монархистов говорю, что перестаньте заниматься какой-то рутиной, решите вопрос о клятвопреступлении, потому что если на нас, то есть если мы все являемся клятвопреступниками, а мы являемся клятвопреступниками, то, соответственно, нас постигнут там, то там беды, глад, моры и так далее. То есть, и все это произошло причем. Но Святейший Синод никак, Синод, по месту собор, никак на это дело не прореагировал. А то в этих письмах упоминалось и соборная клятва 1613 года, что надо с ней как-то разбираться, что царь помазанник Божий, что в заключении находится, надо его как-то освобождать, или, в общем, что-то делать надо. Но, значит, собор ничего, так сказать, не предпринял никаких действий. Так вот, еще показывает именно революционный Святейший Синод то, что, точнее говоря, показывает единомыслие с Временным правительством. Значит, Временное правительство в присяге, которое, опять же, вводило для всех граждан, значит, там были такие слова, то есть, я гражданин России, обещаюсь повиноваться Временному правительству вплоть до решения учредительного собрания о форме власти. То есть, для всех граждан было в присяге Временного правительства, то есть в официальном документе, именно указана вот эта самая вилка между властью, то есть быть Россией, монархией или республикой. Синод же для вставленнической присяги, то есть сугубо церковная присяга, которая была принята 24 марта 1917 года, то есть, ну, ставленническая, то есть ставленническая присяга, то есть, которую принимают ставленники в диаконские или в священнические или в архиерейские чины. Так там вот в этих церковных присягах, то есть опять же официальный документ, вопроса об альтернативе не было, ничего сказано. То есть я присягаю Временному правительству и об учредительном собрании ни слова. Таким образом, церковная присяга в политическом аспекте оказалась левее, чем гражданская присяга, установленная Временным правительством. Я считаю, что таких совпадений быть не может. Именно Синод, в первую очередь, конечно, это в лице митрополита Киевского Владимира, Сергий Строгородский, архиепископ финляндский в тот период, который являлся председателем комиссии по изменению богословенных чинов. То есть вот эти два иерарха, которые непосредственно, так сказать, ну, конечно, Арсений Новгородский, ну, в первую очередь, Владимир Богоявленский и Сергий Строгородский, которые непосредственно рулили. То есть, они именно двигали церковным кораблем именно в пользу республики, причем придавая вопрос о монархии полному забвению. И таким образом, вот по этим определениям можно судить, что даже в каких-то аспектах, что не церковь шла на волне, не церковь шла там, скажем так, за паровозом. К чему, собственно говоря, о чем и говорят там, современные церковные историки, и Ревелисон, и Фирсов, и другие, соответственно, что, дескать, что церковь могла поделать, события разворачивались очень быстро, и, значит, как их несло, там, так их и несло. Они ничего не могли поделать, повлиять. Ничего подобного, потому что по многим, ну, по крайней мере, по трем явным, значит, так сказать, пунктам, что церковь, синод, опережал по радикальности определений Временное правительство. Таким образом, даже не они бежали за паровозом, а, так сказать, революция шла за синодом в определенном смысле. В том смысле, что, значит, синод снимал с повестки дня монархию прежде там каких-то решений об учительном собрании. Так, регламент какой?
Пожалуйста. Я думаю, пока еще у вас есть время.
Значит, следующий этап. Ну, про синод еще можно говорить, все это написано в монографии. Здесь, в принципе, изюминка, так сказать, красной нитью квинтэссенции рассуждений вокруг линии синода. Причем я здесь разбираю, была ли альтернатива действию синода, то есть, что мог синод сделать, то есть, вот реально, какие были у него, ну, понятно, что сослагательное наклонение, история, значит, так сказать, там, все это весьма условное рассуждение. Но я просто разбираю вот этот параграф, была ли альтернатива действий в плане того, что какие были полномочия у синода, и что он реально сделал. Так вот, соответственно, я там провожу, значит, февраль-2 марта, даже 2-3 марта мостик, и, соответственно, и дальше. Так вот, дальше были, соответственно, уже при новой власти уже какие-то там свои меры мог синод предпринять. Но синод ровно предпринимал, точнее говоря, он то, что должен был предпринимать, должен был бы предпринять по защите монархии, он ровно это ничего не предпринимал, хотя все это находилось в его полномочиях. А потом при новой власти уже он ровно делал все, чтобы ее признать, чтобы народ привести к присяге, наверное, ну, в общем, к повиновению Временному правительству, и чтобы и максимально все то, чтобы снять вопрос о монархии с повестки дня. То есть это тоже интересный параграф вот в моей монографии. Следующее, значит, следующий уровень. Как восприняла паства по всей стране? То есть я, соответственно, рассматриваю духовенство, ну, значит, монография называется «Духовенство Русской Православной Церкви Свержения Монархии». Так вот, как я рассматриваю духовенство? Структурировано. Первое – синод, потом все епархиальные архиереи по всей стране, соответственно, ну, база историческая какая. То есть я сделал тотальный обзор всей периодики за 17-й год, церковной в первую очередь. Ну и, конечно, материалы архивов, и Гарфа, и Эргия. То есть просмотрел все, значит, проповеди максимально, ну, буквально две трети, как бы даже не три четверти всех епископов. И, соответственно, следующий уровень – это уже епархиальные съезды, епархиальные, городские, благочинские. То есть в плане церковно-иерархичности синод, все архиереи и духовенство, официальное мнение духовенства я рассматривал как коллегиальную позицию. То есть, если, например, уездный собор, уездный съезд, там уездное духовенство, значит, соответственно, официальная позиция уездного духовенства. Городское, значит, официальная, коллегиальная позиция, значит, так сказать, городского духовенства. Так вот, картина вырисовывается следующее, что духовенство практически единогласно за... Ну, там, конечно, были исключения в епископате, то есть из 177 членов епископата, которые, значит, по состоянию на 1 марта состояли в Русской Православной Церкви, где-то порядка 10 высказал против, то есть из 177 порядка 10 только высказалось против или там заявило протест по поводу свержения монархии. Кто-то заявил откровенную радость, например, там Никон, это, конечно, красноярский архиерей, и еще там Пантелеймон Рожновский, пинский викарий. А другие, значит, просто восприняли, что, дескать, мы отрешены от политики, вот как оно там что-то произошло, мы, значит, пришла новая власть, мы автоматически, значит, приводим народ к присяге, также все, значит, меры проводим и утихомириваем народ, что у нас все тихо, мирно, власть поменялась, на все воля Божия. Ну, как бы давайте жить, трудиться, работать, как нам велит, значит, Святейший Синод и благоверное временное правительство. То есть за монархию никто никак, практически никто никак не, сказать, не вступился. И даже после, значит, если до определения синода по приветствию временного правительства еще кто-то высказывался, например, там пермский епископ Андроник Никольский, он именно высказывал, то есть буквально, то есть взяв манифест Михаила Александровича 3 марта, он говорил, что мы должны, соответственно, подчиниться временному правительству, но мы должны молиться за царя и, соответственно, должны проводить эту идею, воспитывать прихожан, чтобы народ, соответственно, в учительном собрании высказал за монархию. То есть это не епископ Андроник Никольский говорил. То есть он конкретно, буквой руководства, если акты великого князя Михаила Александровича, он, соответственно, также и проводил, кстати, проводил свою политическую линию. И буквально там еще там 2-3 архиерея такую же линию занимали. А остальные, в общем, колебались. Но после определения синода, то есть когда, соответственно, в порядке церковной дисциплины была спущена сверху, значит, там позиция, что надо, значит, свершилась воля Божия, значит, о монархии мы больше вообще никак нигде не поминаем, то, соответственно, и архиепископ, и, точнее говоря, епископ и Андроник, он также, скажем так, условно говоря, взял под козырек и, в общем, о монархии он больше фактически ничего не говорил. То есть, иными словами, политическая линия синода, она проводилась в порядке церковной, внутри церковной дисциплины, сверху, то есть к епархиальным архиереям и ко всем священникам. Причем те, кто не подчинялся этой линии, те, кто молился за царя, это значит, есть материалы в РГИА, то есть священники буквально в каждой епархии, то есть были, конечно, такие священники, которые высказывали симпатии монархии, которые молились даже и за царя, и за благоверное временное правительство, как строго по букве. Так к ним же со стороны высших властей церковных, то есть и епископы их, соответственно, принуждали подчиняться линии синода, и, соответственно, и синод тоже их принимал карательные действия. То есть синод там вел себя далеко не как-то, кстати, отрешенно, а именно он принимал контрреволюционному духовенству, контрреволюционному в том смысле, уже не советском, что со штыками против революции, а те, кто даже просто как-то упоминал о возможности монархии. То есть эта позиция считалась контрреволюционной, хотя она была по букве, так сказать, акта великого князя Михаила Александровича. К ней принимались дисциплинарные меры. То есть синод еще, значит, то есть он фактически карал контрреволюционеров. Поэтому тезис советской историографии или современной церковной историографии, что церковь была за монархию, что она, значит, там контрреволюционна, что она высказывала симпатии царю, это разбивается полностью об исторические источники, которые свидетельствуют как раз о том, что наоборот все было. Церковь была за революцию, за свержение монархии, а по той причине, что, значит, духовенство видело в царе харизматического конкурента. То есть, иными словами, что хотело духовенство, какую модель? Духовенство хотело, по сути, любую власть. Ну, то есть они говорили, что то есть они рассчитывали, что, во-первых, власть, конечно же, не должна быть атеистической, даже таких моделей просто не рассматривалось. То есть вариант советской власти вообще просто перед ними не существовал, конечно же, большевистской власти. То есть они считали, что по образцу западных демократий будет, что церковь, власть светская, И она, церковь отделена от государства, ну, и не отделена в буквальном, в большевистском смысле, но в таком демократическом, что отдалена от государства, что государство не вмешивается в дела в церкви, что церковь живет, кстати, отдельно, сами себя, значит, так сказать, управляет, и деньгами распоряжается, и государство дает и пенсии, и чины, и награды, ну, не награды, точнее, награды сами себя, значит, распространяют. Иными словами, что все как при царе, но только без царя. То есть вот за эту модель выступало духовенство, чтобы власть была не харизматической, то есть не, чтобы не было на горизонте у духовенства харизматического конкурента какого-то. И, в общем-то, перекидывая мостик на настоящее время, то есть можно с уверенностью сказать, что вот церковь вот за последние 15 лет получила именно ту модель церковно-государственных отношений, за которую она боролась тогда. То есть именно вот за это они и боролись. У них сейчас все хорошо. Ну, пришли большевики, это планы, конечно, нарушились, начался новый этап церковно-государственных отношений, но это было, не входило в планы духовенства, лишь только лишь.